Приветствую вас, уважаемые телезрители. С вами телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В ближайшие полчаса наша программа познакомит вас с главными событиями жизни православной Одессы. 13-14 октября Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил паломническую поездку на Святую гору Афон, где совершил усердные молитвы о мире в Украине. По прибытию на Афон владыка посетил монастырь Ксенофонт, а затем Ватопедскую обитель, где он приложился к поясу Пресвятой Богородицы и у иконы Божьей Матери Отрада и Утешения помолился о мире в Украине. В монастыре Ставроникита митрополит Агафангел молился перед чудотворным образом святителя чудотворца Николая, где также молился о прекращении кровопролития на востоке нашей страны. У чудотворного иверского образа Божией Матери в Свято-Иверском монастыре владыка совершил акафистное пение Пречистой, в котором усердно просил мира Украине. В ночь с 13 на 14 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, митрополит Агафангел совершил праздничное всенощное бдение в Свято-Покровском храме Свято-Пантелеимоновского русского мужского монастыря, а утром праздничную божественную литургию. В этой же обители, после завершения праздничного богослужения, митрополит Агафангел поздравил всех с храмовым праздником, а также поздравил игумена монастыря, архимандрита Иеремию, с приближающимся столетним юбилеем, подчеркнув, что он был пострижен в монахи в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре, а затем более 40 лет нес послушание на Афоне. Владыка пожелал священно-архимандриту обители помощи Божией в его трудах, крепости сил душевных и телесных, а также попросил усердных молитв о мире в нашей стране. «14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию Богородица явилась молящимся в Влахернском храме в Константинополе. Там она показала чудо, которое в православном мире имеет особое значение. А вскоре после ее необычного явления был установлен и сам праздник».
Каждый, даже не самый наблюдательный человек, видел в своей жизни чудо от самой природы, но из-за грубости своих чувств восприятия не обращал на него внимания. Все люди, даже не живущие в странах сурового климата, видели, как ложится снег на землю. Все видели, как он покрывает пеленой все пространство. Земля и болота, горы, дома и даже деревья – все принимает белоснежный цвет. Все видоизменяется, и кажется, что вокруг природа стала чище, стала другой и открылась с новой, еще невиданной стороны. При подобном виде любой задумывается и понимает, что душа человеческая, как природа, и ей свойственны разные времена года, которые по-своему на нее влияют. Но должна наступить белоснежная пора, когда душа становится чистой, когда происходит отрыв от земного и начинается стремление к духовному. Этот отрыв возможен лишь в том случае, если, подобно природе, нас покроет преображающий белоснежный покров. Таким покровом для каждого человека является Пресвятая Богородица, которая прославилась помощью всем, кто с ней обращается в молитве. Однажды к Константинополю в середине X века подступили войска варваров. Священники города молились об избавлении от врагов. И вот в 4:00 ночи будущим известному христианскому святому Еродиевому Андрею Константинопольскому, славянину, попавшему некогда в византийский плен, во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом, окруженную ангелами и множеством святых. Как описывает это видение святой Дмитрий Ростовский, Богородица сняла с себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой главе своей, и, держа его с великою торжественностью, своими пречистыми руками распростерла его над всем стоящим народом. Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти. Невозможно объяснить научным языком это чудо, но в сердцах людей навсегда осталась память великого заступления Богоматери за род православных и спасения их от верной гибели. Не стоит и говорить о том, что такое событие послужило зарождением нового великого праздника, который получил название Покрова Пресвятой Богородицы. Празднование такого чудесного случая установлено на 14 октября. В день праздника, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, епископ Овидиопольский Аркадий, викарий Одесской епархии, совершил праздничную божественную литургию в строящемся Свято-Покровском скиту Свято-Успенского Патриаршего Одесского мужского монастыря, который расположен в селе Мариновка Беляевского района Одесской области.
Основателем скита является его высокопреосвященство, высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Он как пастырь, архипастырь и добрый, любящий отец, очень часто, невзирая на нехватку времени, он приезжает и посещает эту обитель. Он радуется всем ее строительствам, которые продвигаются. Мы сердечно благодарим его высокопреосвященство за его заботу и за то, что он проявляет свою отцовскую любовь к каждому из нас, к каждому из здесь находящемуся собрату нашему.
Новорожденному монастырю еще нет и года, но местные жители и административная власть уже активно помогают в строительстве скита и очень рады за рождению новой монашеской жизни в их крае.
Здесь люди поначалу очень тяжело восприняли весть о том, что на территории их села будет монастырь. Немногие понимали. Но со временем, когда уже отслужили на Пророка Божия или Первую Божественную Литургию, люди немножко начали приходить в церковь, расспрашивать, спрашивать и узнавать, что и в конечном результате начали радоваться тому, что на ихнем месте, на ихнем селении будет монастырь.
И все то, что вы сейчас видите вокруг, и ремонт, и украшение, и строительство братского корпуса, и ограждение, это все по благословению и с самым прямым участием нашего владыки. Я рад и счастлив, что в свое время Господь доверил нашему хозяйству сделать такое благое дело, начать строительство, а уже продолжает сейчас владыка завершать это все. Но самое интересное, что на территории нашего Мариновского сельского совета происходит духовное возрождение. Ведь вера наша была тут поругана настолько, когда владыка первый раз приехал освящать камень, крест не было кому нести. А сейчас вы видите, сколько людей в храме, какова служба такая духовная. Просто нельзя и слов подобрать, и объяснить, настолько возросла духовность и настолько она возрастает.
После богослужения был совершен крестный ход, в котором все молящиеся вместе с монахами в единой молитве обратились к Богородице для заступничества не только Одесского края, но и всей нашей земли. Покров Богородицы всегда почитался особо, наверное, еще и потому, что в сознании людей хранится образ Пречистой, как самой ближайшей молитвенницы к Богу. Каждый, кто обращается к ней за помощью, не остается обделенным, и именно здесь проявляется ее покровительство за любого человека. Так она перерождает каждого, кто приходит к ней в молитве, словно снежная пелена, ложащаяся на оскудевшую природу, чтобы восстановить ее первозданную красоту.
По благословению высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, 14 октября в праздник покрова Пресвятой Богородицы преосвященный епископ Идиодор и Виктор совершили божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе в сослужении городского духовенства.
Покров Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых праздников православной Руси, который свидетельствует нам о чудной славе Небесной Царицы и ее непрестанном заступничестве за все человечество. Мир, который, по слову апостола Иоанна Богослова, возле лежит, постоянно погружается в бездну человеческих грехов, из-за чего в нем умножаются скорби и страдания, войны и смерти. И вот тогда и являет свою благодатную силу сама Царица Небесная, которая, как учит Святая Церковь, усыновила все человечество. Так было и в Константинополе во время его осады мусульманами. Пресвятая Богородица явилась в храме во время всеночного бдения двум благочестивым христианам, Андрею и Епифанию. В этом видении она сняла с себя амофор, плат, обвивавший шею, и держала над всеми молящимися. Это означало избавление от мусульманского нашествия. Вскоре так и случилось. Ведь Пресвятая Богородица в своем молитвенном заступничестве перед Богом всегда стремится рассеять всякую вражду и злобу и принести людям мир. Это действительно было важно во все времена, еще важнее и сейчас.
В этот день мы особенно просим милости Божией и, конечно, у Его Пречистой Божией Матери. Мы просим милости, потому что враг хочет нас расколоть и уже это делает, кажется, удачно. Но мы, люди, хотим всегда, чтобы был мир между нами, в своей семье, маленькой ячейке и во всем государстве. И поэтому хочется пожелать нам всем в этот день действительно покрова Пресвятой Богородицы, чтобы ее молитва, ее любящее сердце всех нас объединило.
Пресвятая Богородица восхваляется Церковью как честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Но она, пребывая выше всех ангелов и ближе всех к Богу, не оставляет без своего материнского внимания и последнего грешника.
Мы видим этот неотъемлемый от нас и от нашей жизни материнский взор. Мы видим эти слезы, которые она проливает о падении рода человеческого. Через видимое присутствие чтимого образа Царица Небесная невидимо пребывает в нем.
Покров Пресвятой Богородицы – это великая благодатная сила, связывающая нас, людей, подверженных собственных страстям и часто теряющим ориентир в мятежном море жизненных обстоятельств, с Небесным Отечеством. Это наше покрывало и доспех в духовной борьбе с древним злом, грехом, и вместе с тем бесценный дар нашего Спасителя и Искупителя Иисуса Христа, который возжелал родиться от Святого Духа и Девы Марии. Покров Божией Матери не есть что-то материальное, физическое. Это образ заботы и предстательства Богородицы за все человечество. И предстательство это простирается и объемлет весь мир. Поэтому Православная Церковь и присвоила Богородице в богослужении голубой цвет. Ведь это цвет небес, который собой окружает всю живую природу. Так в лице Церкви все человечество сегодняшний праздник благоговейно восклицает Небесной Матери. «Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором».
Сокровищница святынь Одессы пополнилась иконой святого князя Игоря Черниговского. 11 октября икону со священной горы Афон доставили в храм святителя Спиридона Тримифунского. Лик святого князя Игоря старцы писали около 5 месяцев, и он не совпадает с остальными изображениями князя. Образ написан так, как его видели старцы. После написания иконы в течение 40 дней святой образ находился в алтаре храма одного из афонских монастырей. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела святой образ князя Игоря Черниговского доставили в храм Спиридона Тримифунского. Об этом событии смотрите в нашем следующем сюжете.
Князь-мученик Игорь Черниговский жил в первой половине 12 века, когда нашу землю сотрясали жестокие междоусобицы. Жертвой одной из таких междоусобных войн он и стал. Именем Игорь называли многих князей, и многие были отважными полководцами, не щадившими себя в битвах с врагами родной земли. Но лишь один князь с именем Игорь причислен православной церковью к лику святых. Игорь Ольгович принял мученическую смерть за православную веру в 1147 году. Молитвами прихожан и благодаря усилиям меценатов образ благоверного князя-страстотерпца Игоря Черниговского, написанный старцами-иконописцами на Святой горе Афон, теперь украшает иконостас храма святителя Спиридона Тримифунского в Одессе.
Это новосозданный образ, который старцы создали старческой рукой, кистью писалось по наставлению и благословению самого Бога.
История рассказывает, что когда Игорь вступал волей Божией в борьбу за киевское княжение, то киевляне целовали крест Игорю как новому князю, а он целовал крест Киеву, присягая справедливо править народом и защищать его. Вступая княжим правителем, Игорь не знал, что мученическим подвигом должен будет искупить наследственный грех княжеских междоусобиц. Сегодня же икона святого благоверного князя Игоря Черниговского помогает жить в мире и благополучии. К святому обращаются больные с просьбой об исцелении. Женщины просят его о даровании искренней любви. Тем же мужчинам, для которых святой Игорь Черниговский является небесным защитником, икона помогает достичь благополучия и процветания.
Я уверен, что этой иконой святого благоверного князя Игоря, написанной старцами, монахами святой горы Афон, на святой горе Афон, не только пополнится скорбница святынь города Одессы нашего, но и в каждого из нас придет примирение, мир, вера и любовь. Ведь этого очень многого, этого не хватает во многих из нас.
Данное событие является не просто знаменательным в жизни нашего храма, но и в жизни также города и нашего государства, потому что святому благоверному князю Игоря мы молимся о прекращении междоусобной брани, о прекращении войн, что очень важно сейчас для нашего государства, для нашей страны. Я надеюсь, что эта икона поможет не только нашему приходу, поможет нашему городу и всем гражданам нашей страны стать добрее, милостивее друг к другу, воспылать искреннюю любовью друг к другу.
Икона святого благоверного князя Игоря Черниговского напоминает нам о христианском всепрощении и любви к ближнему. Святой помогает молящимся и примером своим указывает нам, что к людям нужно относиться с добром. Прихожане храма выражают искреннюю благодарность меценатам, приложившим усилия для того, чтобы образ святого благоверного князя Игоря Черниговского был написан на святой горе Афон и доставлен в наш город.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на 79-м году отошел ко Господу настоятель Свято-Дмитриевского храма на втором христианском кладбище города Одессы, протоиерей Николай Масло. 25 лет отец Николай провел в священническом сане. Из них больше половины отдал кладбищенскому храму святителя Дмитрия Ростовского. Его усердными трудами в последние годы этот старейший храм был реконструирован и благоукрашен. Прихожане храма знали отца Николая как доброго пастыря, мудрого наставника, сильного молитвенника, который никогда не оставлял без духовного окормления веренную ему паству. Будем молиться о том, чтобы всемилостивый Господь упокоил отца Николая в селениях праведных. Крест в православном мире является неотъемлемой частью как богослужений, так и обыденной жизни. Крест, наложенный на тело, считается исцеляющим, а клятва на кресте считается священной. Правильно ли люди стали относиться к кресту и должным ли образом понимают его духовное значение?
При всяком успехе и удаче, при всяком входе и выходе, приступая к трапезе, возжигая светильники, ложась спать, садясь за какое-либо занятие, мы ограждаем свое чело крестным знамением. Человек непрестанно встречается с крестом. Каждый день он видит, как кто-то крестится, либо крестится сам. Весомая часть населения мира носит нательные крестики, а некоторые даже наносят изображение креста на тело. Отсюда напрашивается вывод, что почитание креста у многих переходит границу с суеверием. Несложно увидеть негативные последствия от чрезмерного уделения внимания кресту как святыне. С одной стороны, трогательно и очень благоговейно выглядит нежелание верующих расстаться с нательным крестиком хоть ненадолго, переживания по поводу его потери или поломки, но с другой стороны, это ужасно, ведь многие люди становятся рабами языческих суеверий. Олицетворяя присутствие Бога в их жизни с нательным крестиком или иными святынями, они забывают, что Бог живой и Он всегда рядом. Крестики стали освящать церкви, хотя согласно даже простой логике, символ креста Христова уже свят по определению. Им стали приписывать силу исцеления, защиту от сатаны и бесов. Задуматься только не Богу, а знаку. Поэтому многие верующие, надеясь на крестик и крестное знамение, не видят необходимости каяться в грехах, менять образ жизни, изучать Библию, исполнять закон Божий. Ведь на уровне понимания ими христианства достаточно поцеловать крест и сотворить крестное знамение. Такие верующие думают, что Бога вполне устроит немного со стороны человека. Нужно лишь носить крестик, поздравлять друг друга с религиозными праздниками, а в честь особо важных дат устраивать трапезы с определенными кушаньями и посещать храм. А если все же придет беда, можно будет заказать церкви требу, поставить свечки перед иконами или совершить паломничество к чудотворной святыне. Нет ничего плохого в самом кресте, который символизирует смерть за нас на Голгофе у Спасителя. Как нет ничего предосудительного в оформлении молитвенных домов изображениями библейских сцен. Однако плохо, что изображения обрели ореол святости и чудодейственности, а крест превратился в своего рода культ. Из проявления личного благочестия ношение крестика превратилось в обязанность. Сейчас отсутствие креста на груди ряд верующих могут расценить как грех и даже предательство христианской веры. Стоит понять, что не крест исцеляет человека, не две перекладины, а тот, кто пострадал на кресте за весь человеческий род. Тот, кто искупил грех всякого человека, сам Иисус Христос. Святитель Дмитрий Ростовский еще в XVIII веке писал: «Не по числу древес, Не по числу концов крест Христов почитается нами, но по самому кресту, пресвятую кровью которого обогрелся. Проявляя чудодейственную силу, какой-либо крест не сам собой действует, но силой распятого на нем Христа и призыванием пресвятого имени Его. Внимая словам великого православного подвижника, каждый должен сделать вывод, чем же для него является крест – идолом языческого служения или знаком победы Христа над смертью, над силами ада, над грехом, который прославляет Господа как Искупителя мира.
Октября Православная Церковь чтит память великих святых мучеников Киприана и Иустины. Сегодня житие этих угодников Божиих напоминает всем, что вера во Христа защищает человека куда сильнее, чем сомнительные колдуны и маги.
Царствование императора Декия в Антиохии жил некий философ и знаменитый волхвователь по имени Киприан. Он отдал в служение нечистым духам всего себя, за что полки бесов служили ему как своему князю. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой. Одним из обратившихся был юноша по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Однажды он увидел необычайно красивую девушку, Иустину, и с тех пор юноша стал искать ее любви и расположения. Девушка же отвечала ему отказом, говоря: «Жених мой Христос, ему я служу и ради него храню мою чистоту». Призвав на помощь злых духов, Киприан изо всех сил, используя все свои возможности и тайные знания, трижды посылал бесов соблазнить Иустину, но святая дева побеждала их постом, молитвой и крестным знамением. Тогда Киприан стал мстить Иустине за свой позор. На ее дом и на весь город волхв по попущению Божьему наслал язвы и мор, как некогда дьявол на праведного Иова. Иустина же не оставляла молитвы и поста, и бесовское наваждение прекратилось. После такой перемены люди прославили Христа, а Киприан отрекся от дел дьявола. Местный епископ Анфим принял покаяние жреца, который отдал ему на сожжение все свои книги и умолял совершить над ним святое крещение. Киприан изменил свою жизнь, и через 7 дней после крещения его поставили во чтеца, через 20 дней в иподьякона, через 30 в диакона, а через год рукоположили в иерея. Видя великие духовные дарования Киприана, народ поставил его над собой епископом, и в этом сане Киприан проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми. При императоре Диоклетиане Киприан и Иустину оклеветали, и, посадив в темницу, велели повесить святого и строгать ему тело, а Иустину бить по устам и глазам. После тяжелых страданий их бросили в кипящий котел, но по промыслу Божьему он не причинил им никакого вреда. В конце концов, их осудили на усечение мечом. По молитвам святых Киприана и Иустины, многие христиане избавились от лукавых духов, получили защиту от бесовских искушений. В результате активной атеистической пропаганды многие в наше время отдалились от церкви. Темные силы немедленно стали заполнять образовавшуюся духовную пустоту. Поток книжной продукции, посвященный оккультизму, выступления на телевидении и радио так называемых целителей, шаманов, магов, то и дело вторгаются в нашу жизнь. О людях, занимающихся оккультизмом, магией, гаданием, святитель Иоанн Златоуст говорит: «Как торговцы невольниками, предлагая малым детям пирожки, сладкие фрукты и тому подобное, часто уловляют их такими приманками и лишают свободы и даже самой жизни, так точно и чародеи, обещая вылечить болезнь, лишают человека спасения души». Экстрасенсы открыто обучают своему ремеслу всех желающих, и потому не приходится удивляться, что современный человек, имея доверие подобным силам, все чаще обращается к нему за помощью. Проблема заключается не только в том, что люди воспринимают антихристианское влияние, но и в том, что у нас нет духовной основы, которая помогала бы защищаться от подобного натиска. В круговороте рутинных событий и ежедневного серого быта современный человек забывает о Боге и все реже обращается к Нему с молитвой. Между тем, у такого человека в жизни происходят беды и неудачи. У него распадается брак, вырастают непослушные больные дети, и у его близких появляются тяжелые неизлечимые болезни. И тут находятся доброжелатели, которые охотно советуют обратиться к бабке, к целителю, экстрасенсу. Они, мол, приворожат, вылечат, помогут. И те помогают. Но только потом человек чувствует невыразимую тоску и пустоту на душе. Вдруг в квартире начинают твориться странные вещи. Или человек, обращавшийся за помощью к колдуну, случайно заходит в храм и с ним происходит что-то непонятное и невообразимое. Другие неожиданно быстро хоронят своих близких, которых лечили целители. И только тогда люди наконец-то вспоминают о Боге и о церкви. Человек, словно одурманенный поиском временных материальных благ, забывает об уготованном для него Царстве Божием и обращается к магам и жрецам. После кратковременной оккультной эйфории к нему приходит обратно старый бес, искушавший и мучивший человека, и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Но нужно всегда помнить о том, что человек создан Богом для счастья и для полноты жизни, и что Бог, сотворивший человека по своему образу и подобию, даровал нам великие способности, разум и свободную волю, которую он никогда не нарушает. Но как Творец и Владыка мира со смирением говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною».
По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в учебном центре при отделе религиозного образования и катехизации Одесской епархии открылась выставка детского рисунка «Красота Божьего мира». Храмы, животные, природа, люди. На своих картинах дети изображали то, что они вкладывают в это понятие. Организаторы отмечают, что дети намного чувствительнее взрослых, и основной целью выставки было продемонстрировать, что красота Божьего мира вокруг нас, и нужно просто присмотреться.
По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского и Измаильского, отдел религиозного образования и катехизации Одесской епархии провел первый этап конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира». В нем приняли участие множество учеников воскресных и общеобразовательных школ города. «Красота Божьего мира» – конкурс, направленный на духовно-нравственное просвещение детей, которое помогает видеть окружающий мир в свете православного мировоззрения.
Наши дети очень талантливые. У каждого есть свои неповторимые качества души, свой взгляд на мир. И это всего лучшее выражается в рисунке. Мы надеемся, что в наше непростое время, когда дети видят вокруг много, может быть, негативного, все-таки видят чистоту природы, видят Божий промысел в мире. И благодаря этому станут более близкими к Богу, станут более верующими.
Эта выставка, она важна в первую очередь для не только для детей, а для нас, взрослых, потому что кто как не дети, понимают откровенности божественные происхождения каждого человека, каждой этой природы, каждой частички, то, что Господь сотворил, видимо. И еще в Священном Писании сам Христос призывал своих апостолов, учеников, чтобы они были как дети, и тем самым наследовали Царство Небесное.
В рамках конкурса в учебном центре при отделе религиозного образования и катехизации Одесской епархии открылась выставка, на которой представлены все работы, которые приняли участие в конкурсе. Организаторы выставки отмечают, что отражая в своих работах все то, что окружает их в повседневной жизни, свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях, перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит, любить свою землю и свою родину.
Если оглянуться вокруг, за чудом никуда не нужно не ездить. Нужно только внимательно всмотреться во все, что нас окружает. Смотрите, эти темы работ. Моя семья, храм Божий, да, какой-то уголок природы. То есть ребенок берет и всматривается внимательнее в то, что находится рядом. И в этом красота Божьего мира.
Красота Божьего мира я вижу, как бы, что это вся природа, которую сотворил Бог. Это реки, моря, птицы, животные, конечно же, люди. Я решила нарисовать церковь и голубей, так как их сотворил Бог. Голубь — это вообще символ добра, Бога, Божьей птицы. Храм символизирует веру, православие, потому что все православные ходят в храм, в церковь, чтобы помолиться Богу.
Я рисовала Рождество Христово, на нем нарисовала Деву Марию с ее Иисусом и животных, овечку и наверху голубей двоих. Мне захотелось Деву Марию потому что, ну, это из Нового Завета, и больше мне это понравилось. Овечку нарисовала, потому что в жертву постоянно приносили ли овечку или тельца. А голубя, потому что голубь это ну, Божий знак, как бы Божий знак.
Для меня красота Божьего мира – это красота всего, что меня окружает. Поэтому я изобразила, пожалуй, самое сокровенное, что у меня есть – это мой родной край, мой город. И я над городом нарисовала Богородицу, покров Богородицы. Для меня это означает, чтобы в моем городе был всегда мир, благополучие, чтобы никогда не было для моего города времен, когда что-то неблагополучно.
Отметим, международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» проходит в два этапа. Награждение победителей второго этапа конкурса состоится в Москве во время международных рождественских образовательных чтений.
И это то немногое, чем мы успели с вами поделиться из жизни православной Одессы. Творческий коллектив православного проекта «Телевизионное епархиальное обозрение» благодарит вас за внимание. О новых событиях в жизни Одесской епархии вы сможете узнать уже через неделю в нашем следующем выпуске. Пусть милость Божия пребывает со всеми вами, а я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. Всего вам доброго!